Глава 11.
Внимание! Вы запустили необратимый процесс изменения параметров. Выполняется пересчет данных вашего персонажа. Вы открываете скрытый атрибут «Тень». Выполняется расчет вашей тени. У вас найдено 62 тени. Вы получаете 173 атрибутов тени. Вы получаете легендарное достижение «Дитя Великой Тени». Вы получаете легендарную особенность «Изменчивость теней». Поздравляем! Вы первый из игроков сферы, получивший эту особенность. Вы получаете 5 единиц свободных атрибутов.
Кроме 7 обычных атрибутов, получаемых персонажем с рождения, телосложения, силы, ловкости, в сфере есть скрытые статы, которые игрок открывает, вставая на определенный путь развития. У волшебников это дух, у воинских архетипов ярость, у жрецов святость, у ремесленников искусность. Я читал несколько гайдов, рассказывающих об этом. Как правило, они являются множителем урона или сопротивления, отвечают за скорость развития навыков и так далее. Тень. Очевидно, она была у меня всегда. 62 – это общее количество свободных атрибутов, вложенных в архетип прокси. Но что она дает? Посмотрим.
Тень – тайный показатель вашей силы в царстве теней. Влияние на время, которое вы можете провести в теневом мире, на мощь заклинаний и умений Школы Теней. Ключевой фактор – отношения обитателей Царства Теней. При средних показателях они принимают вас за своего, при высоких – любят и следуют за вами.
Так. Так вот, почему к Тормису повсюду тянутся мелкие тени. Интересно, каков его показатель тени? У меня-то сейчас 235, и это наверняка немало. Собственно, даже очень много. В несколько раз больше всех прочих атрибутов. Эликсир, сваренный Вильди, впитал силу, украденную Великой Тенью, и отдал ее мне. И это просто сумасшедший результат. Еще бы научиться эффективно использовать такую силу. А вот легендарная «Изменчивость теней» повергла в шок. Я перечитал и замер, осмысливая. Этот трейд позволял менять свои тени на любые другие открытые атрибуты. То есть я мог использовать очки теней как свободные пункты, вкладывая их в нужный атрибут. Хочешь, поднимай силу на 100, хочешь харизму, выносливость, ловкость. Создавай любой билд за счет изменчивых теней. Правда, временно, лишь на час с суточным откатом. Заблокированные в архетипе тени использовать нельзя. И главное, каждая активация изменчивости безвозвратно сжирает один пункт теней. Да. Меня привел в чувство звон разбитого стекла. Увлекшись новыми плюшками, я совсем забыл про Вельди. Девушка стояла напротив, беззвучно шевеля губами, с взглядом, устремленным в никуда. Осколки пустой колбы валялись у ног. Она не изменилась внешне. Разве что волосы, словно наэлектризованные, развивались сами по себе. «Вельди, с тобой все в порядке, Вельди!» Девушка медленно обратила на меня взгляд, пылающий неземным нефритовым свечением. Выглядело это страшновато. Зрачки и радужка не просматривались. Вела себя она подобно сомнамбуле. Неужели опять накосячил и навредил ей? «Вельди!» – встряхнул я ее за плечи. «Ты меня слышишь? Что с тобой?» Она не отвечала, безвольно опустив руки, но страшное свечение из глаз начало меркнуть. Судорожно вздохнув, девушка покачнулась, едва не упав. Я едва успел поддержать ее. Тело девушки било крупная дрожь. Мне стало страшно. Подхватив ее на руки, я отнес спутницу в спальню, удобно устроил среди подушек. Наверху Вельде стало получше. Ее перестало бить дрожь, а глаза и волосы вернулись в естественное состояние. Я облегченно вздохнул, когда услышал тихое «Хот-кот». «С тобой все хорошо?»
«Нет, не все», — слабо улыбнулась Вельди. «Мне плохо. Продолжается метаморфоза. Ты как?»
«Со мной все в порядке». «Что за метаморфоза?»
«Кровь, воспоминания. Прости, я сейчас засну. Так будет легче».
На полуслове девушка затихла, откинувшись на подушке. С облегчением я видел, что она просто заснула. Что волны дрожи утихают, дыхание ровное, лицо приобретает умиротворенное выражение. Я открыл ее профиль и снова замер. Статус Вельди окружал оранжевый ореол легендарного спутника. И надпись под ником гласила:
«Вельди не элит. НПС 5-го ранга. Волшебница древних».
«5-й ранг. Просто очуметь. Эликсир субстрата бросил Вельди еще через одну ступень, зачислив в элиту элит НПС фракций. В табеле о рангах сферы миров фактически 10 строчек. Первый ранг – мобы, неразумные и разумные, генерируемые в донжионах и квестовых миссиях. Второй ранг – большая часть НПС. Это постоянные жители королевств, бессмертные неписи, привязанные к фракционному респу. Третий – некий апгрейд второго ранга. Элита, нечто вроде аристократии. В разных фракциях они называются и обыгрываются по-разному. Нобели и гранды народа Эйр, архонты в погибших фейрах, высшие демоны и консорты у бродячего суккубата. Они имеют ограниченное количество возрождений. Четвертый ранг в большинстве своем принадлежит к правящей верхушке. Это наиболее могущественные и влиятельные НПС. Но за силу нужно платить, и они платят бессмертием. У них одна жизнь. Ну а пятый ранг? Это обычно бывает в единственном числе, да и то далеко не у каждой фракции. Почти всегда это глава фракции – правитель. Почти всегда. По слухам, убитый Тао Эр народа Эйр принадлежал к пятому рангу. Следующие, шестое, седьмое и так далее – это небожители, существа божественных кровей, боги и полубоги, у которых своя небесная иерархия. Я не сильно изучал эту тему, но краем глаза видел, что Тормис считался сущностью седьмого ранга, а Нанизарта – восьмого. А Баала, которого мне предстояло навестить, относили аж к девятому. Да, дела. Пятый ранг Вельди застал меня врасплох. И почему архетипы в интерфейсе сменились? Выбранные накануне ткущие сны и псимонант трансформировались в нечитаемые строчки. С изумлением я понял, что теперь они написаны на Кан-Эло, тайнописи древних, и я не могу разобрать, о чем говорится в описании способностей. Ход-код.
«Привет, Алекс, не спишь?»
«Алекс Ордер».
«Привет, не совсем?»
Ход-код.
«Слушай, нужна твоя помощь. Переведи, пожалуйста, с Кан-Эло несколько слов».
«Алекс Ордер».
«Давай попробую».
Ход-код.
«Лови скриншоты».
«Алекс Ордер».
«Принял. Жди. Сложно. Надо подгрузить словарь».
«Алекс Ордер».
«Короче, первые две пиктограммы попроще. Фей настаивает на «менталист Элло», но я бы перевел как «псайкер древних». А вот вторая надпись, там сложнее, три символа. По отдельности они означают «сила, мощь, власть», «имеющий, владеющий» и…
Ход-код.
«И…»
«Алекс Ордер».
Третья идеограмма неизвестна. Она похожа на глиф, которым обозначают сновидения, сны, грезы, но не совсем. Феяна считает, что на Кан-Эло она означает то, что мы называем Либрус.
Либрус. Меня невольно пробрала дрожь при воспоминании о том, как Ниэл управляла мощью плана сновидений. Неужели мы добились своего, и Вельди стала повелителем Либруса? Алекс Ордер.
Можешь дать больше информации? Это связано с Вельди и ее архетипами?
Ход-код.
Да. Я не понимаю, почему они изменились и написаны на языке древних. Извини, больше сказать не могу.
Алекс Ордер.
Вариант только один. Смена расы. Проверь ее трейты и происхождение.
Я снова открыл интерфейс спутницы. Происхождение, народ Эйр, тут ничего не изменилось. А вот иконка гена древних исчезла. На ее месте сияла легендарная древняя кровь.
Древняя кровь. В ваших жилах течет кровь древних. Расы, правившей сферой миров до пришествия богов. Все наследство, что оставила сгинувшая цивилизация, принадлежит вам.
Я смутно начал понимать, что произошло в результате действия эликсира. Вельди стала полукровкой, подобно тому, как я получил расу полудемона. На внешности мирно спящей девушки, слава богу, это не отразилось. Вероятно, мягкий результат стал возможен благодаря очистке зелья с помощью возможностей магического алхимика. Неужели она пошла на такой решительный шаг ради меня? Волна горячей благодарности. Смог бы ли я сам сделать что-то подобное, зная, чем рискую? В своем мире, в своей единственной реальности. Открытый вопрос. Все наследство древних. Надо признать, это богатое приданное. С такой мощью мой план начал приобретать реальные черты. Если вложить свободные очки атрибутов в теневого скульптора и правильно распределить тень, возможно, у нас действительно есть шансы. До падения замка проекта оставались сутки. Предстояло сделать очень многое. Изучить и опробовать новые способности Вельди, освоить тонкости теневого скульптора, получить информацию о противниках и найти их слабые места. Скоординировать план с теми, кто будет выступать в роли союзников. Огромное количество дел, которые не дадут свободного вздоха. Но я улыбался. Я был в своей стихии. Я придумывал и воплощал схему, которая в итоге даст необходимый рычаг давления. И если ценой станет равновесие, пусть так оно и будет.
Интерлюдия. Дом тьмы.
Срок действия защитного купола, ограждающего вражеский замок, подходил к концу. Вокруг красноватой сферы на вершине утеса, формы напоминающего демона, постоянно велась туча наездников-драксов. Летучая кавалерия Дома Тьмы, четвертая орда, именуемая Крылатой, полностью закрыла замок с воздуха, а механики и артефакторы окружили плачущий дьявол специальными устройствами, блокирующими телепортацию. Игроки изготавливали их на основе волшебных камней искажения пространства и активно использовали в собственных войнах. А Хельмар, главнокомандующий войсками Дома Тьмы, был талантливым стратегом и эффективным тактиком. Он не считал зазорным перенимать чужие приемы. А Хельмар знал, что врагам некуда деться. По его расчетам, до падения купола оставались считанные часы. По уверениям лояльных игроков, союзников у вражеского клана не осталось. Помощи им было ждать неоткуда. И осадные орды, приведенные в боевую готовность, уже ожидали команды штурмовать замок. Тем удивительнее было получить сигнал о нежданном вторжении. Вспыхнули дозорные артефакты, ткань палатки дернулась от резкого порыва ветра. Привычный гул военного лагеря взорвался множеством тревожных криков. А Хельмар Черный Ветер, потирая гудящие виски, стремительно вышел из командного шатра. И в изумлении остановился, глядя на огромную арку, выросшую в центре лагеря. Прозрачно-серая конструкция горела незнакомыми символами. Вокруг нее мгновенно началась суматоха. Застигнутые врасплох Ирчи Дома Тьмы окружали странное сооружение. И вовремя. Из сгустившегося внутри арки тумана вышли две фигуры. А Хельмар сосредоточился, созывая остальных детей леди. Одновременно его окружил черный вихрь, состоящий из множества частей демонической брони, принадлежащей сыну Ананизарты. Дар из бездны – один из сетов неуничтожимого черного оружия. Повинуясь команде, кружащие элементы мгновенно облачили хозяина в шипастый матово-черный панцирь доспехов. Остальные иерархи Дома Тьмы появлялись рядом одна за другой, не менее встревоженные неожиданным сюрпризом.
«Магия! Магия перемещений!» «Луна права, я тоже не почувствовала это», – прошипела из-под золотой маски Тайгаль. «У нас гости».
«Но как? Все виды порталов не работают на расстоянии 10 лиг», – нахмурился Ахельмар.
«Это не магия порталов», – медленно сказала Ардетель. «Видите символы? Я узнаю теневязь. Это теневые врата».
«Кто эти двое?»
«Неизвестно. Они не принадлежат к нашим врагам». Это игрок и его спутник, вернее, спутница.
«Игроки!» – рявкнул Ахельмар. «Пришли через тень? Убить их!»
Но его приказ почему-то не спешили выполнять. Окружившие теневые врата громадные ирчи, закованные в черное железо, свирепые ветераны множества сражений, безвольно замерли, опустив оружие. Они никак не отреагировали на приказ. Наоборот, после нескольких фраз, брошенных пришельцами, ирчи начали расступаться, образуя широкий коридор, ведущий прямо к командному шатру.
«Что происходит?» – нахмурился черный ветер.
«Пытаюсь прощупать их, но не понимаю», – сжала губы Ардетель.
Двое пришедших из теневых врат приближались к застывшим детям леди. Впереди шел игрок с непокрытой головой, в коричневом плаще. На одном плече он небрежно нес сумку странствующего торговца. Самый обыкновенный на вид. Но внимательный взгляд подметил бы странное дрожание воздуха возле него. Овладеющий теневым зрением увидел бы множество теней в непосредственной близости вьющихся вокруг. За ним следовала невысокая фигура в мантии волшебницы, играющей всеми оттенками фиолетового. Ее лица не было видно в тени капюшона. Руки девушки сжимали жезл из голубоватого металла, конец которого венчала гроздь странных завитушек.
«Приветствую вас!»
Игрок коротко кивнул, остановившись перед иерархами Дома Тьмы.
«Кто вы такие и что вам нужно?» –
рявкнул Ахельмар, крайне озадаченный тем, что его команды не выполняются. Ирчи-щитоносцы, которые должны были перегородить проход чистоколом копий, словно завороженные не двигаются с места. Арбалетчики, взявшие на прицел пришельцев, безвольно опускают оружие.
«Меня прозвали Котом, и я свободный торговец. Не желаете взглянуть на мои товары?»
Насмешливо улыбнулся игрок. В его шевелюре вдруг бликанул золотом узкий обод тиары, похожий на мелкозубчатое полотно гномьих пил для обработки металла.
«На нем корона одной из младших фракций бездны», – пробормотала Тайгаль. «И я чую в нем частичку крови высших демонов. И печать серых богов. Те не любят его», – кивнула Ардетель. «А спутница закрыта. Я вообще не могу понять, кто она. Брат, мы должны...»
«Что?»
– не поверил своим ушам черный ветер, не обращая внимания на настойчивое предостережение сестры и шепот Тайгаль.
«Какие товары? Ты что, сошел с ума?»
«О, я торгую особыми товарами», – снова ухмыльнулся игрок, словно не обратив внимания на гневный рык Ахельмара. Он поставил сумку у своих ног и извлек из нее предмет из белого металла, столь нестерпимо сверкнувший, что дети-леди все, как по команде, прикрыли глаза рукой. Словно фокусник, игрок тут же убрал вещь обратно. Но отпечаток короны, пяти острых, как лезвие расходящихся веером зубцов, горел под веками каждого видевшего. Фракционная корона Дома Тьмы, корона Анонизарты.
«Сегодня есть специальное предложение», продолжил игрок. «Только для тех, кто по крови принадлежит к Дому Тьмы